Радио Донбасс Реалии.
Друзья, здравствуйте. Радио Донбасс Реалии, прямой эфир. Это сейчас с вами в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня среда, 18 января. Сегодня говорим вот о чем. Крушение вертолета в Броварах. Украина осталась без министра внутренних дел. Зачем российские ракетоносцы выводят в Черное море? И как фильм «Ополченочка» попал в западные киносервисы? Глава оккупационной группировки России в Запорожской области Рогов сообщил, что президент России Путин сделает, цитата, «важное заявление», конец цитаты, по поводу войны в Украине 18 января во время торжеств, посвященных 80-летию снятию блокады Ленинграда. Позже это подтвердил и спикер Кремля Песков. Американский институт изучения войны допустил, что Путин во время обращения объявит о новой волне мобилизации в России или войну в Украине. По крайней мере, именно такие надежды выразили российские военные блогеры. В Главном управлении разведки Минобороны Украины также заявили, что Кремль готовит вторую волну мобилизации, в частности, среди населения центральных регионов России и в российской столице Москве. В то же время западные СМИ сообщили, что Германия в ближайшее время может разблокировать поставку своих новейших танков «Леопард-2» Украине. Объявить об этом канцлер Олаф Шольц может уже во время очередного заседания группы помощи Украине «Рамштайн» 20 января. Польша, которая первой заявила о готовности дать ВСУ немецкие танки, рассчитывает, что Украина получит около сотни машин в рамках помощи международной коалиции. Ранее Запад опасался давать Украине свои танки, не желая быть втянутым в войну с Россией. Напомню, последняя мобилизация в России была объявлена в конце сентября 2022 года и позволила оккупантам стабилизировать фронт. России даже удалось немного продвинуться на Донбассе, а украинские политики и военное командование начали говорить о новом большом наступлении России зимой-весной 2023 года. Сегодня в студии мы поговорим о том, зачем, о чем скажет Путин в своем важном заявлении о войне в Украине. Когда Россия будет готова начать свое новое большое наступление? И в чем западные танки помогут вооруженным силам Украины? Сегодня с нами будут спикер Объединенного командования «Південь» Наталья Гуменюк, советник главы министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко, военный аналитик группы «Информационное сопротивление» Константин Машавец и эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ижак. Друзья, напоминаю, вы полноправные участники нашего эфира. Вы можете писать в наш вайбер, его номер плюс 38-095-151-9505. И также можете звонить в наш телеграм, его номер такой же, плюс 38-095-151-9505. По последним данным, 17 человек погибли при крушении вертолета в городе Бровары Киевской области. Еще 30 человек пострадали, сообщили в офисе президента Украины. Среди погибших трое детей, еще 12 детей пострадали. Все 9 человек, которые находились на борту самолета, погибли. В частности, на борту находились глава МВД Украины Денис Монастырский, первый замминистра внутренних дел Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович, которые находились в вертолете. Известно, что высшее руководство МВД летело на вертолете в командировку в Харьковскую область. С нами на связи советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко. Вадим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вадим, выражаю вам свои соболезнования, если вы поддерживали вот близкие отношения с погибшими сегодня в результате этой катастрофы. А у вас есть какие-то версии произошедшего? Что вы об этом думаете?
Ну, в данном случае о версиях должны говорить следователи. Сейчас служба безопасности дала 3 версии. Это они уже известны. В принципе, сейчас следователи от СБУ, от нацполиции работают над тем, чтобы, в принципе, более-менее точно сказать, какая из этих версий будет главной. Но пока еще говорить об этом рано, потому что, в принципе, такого масштаба ЧП, наверное, в Украине никогда не было. И, в принципе, пока говорить о том, какая версия будет главенствующей, еще слишком рано.
Вадим, а министр часто летал на вертолете вот с такой командой высокопоставленной, или это было такое исключительное событие?
Ну, в принципе, то, что он ездил в командировке с такой командой, это было неоднократно. Он регулярно ездил в горячие точки, он регулярно был на фронтах, начиная с первых дней войны. Поэтому там тяжело мне сказать, насколько регулярно именно на вертолете, но то, что он с этой командой, с Евгением Ениным, достаточно часто появлялся в самых горячих точках фронта, это правда.
Да, даже Денис Монастырский побывал под обстрелами вместе с моим коллегой Марьяном Кушниром на линии фронта. Тогда его видео вот облетело мировые СМИ, да, и социальные сети в городе Новолуганском Донецкой области 19 февраля прошлого года. Вот попали просто под обстрелы российских оккупационных войск и... Ну вот прятались министр вместе с журналистами и своим сопровождением от российских обстрелов. Вадим, а если подвести какие-то итоги деятельности Дениса Монастырского на посту министра внутренних дел Украины, что бы вы отметили, что успел сделать Денис?
Ну, знаете, я хотел бы отметить в первую очередь несколько важных моментов. Первое – это то, как нацполиция, как нацгвардия, как вообще структура МВД прошли... И первый этап, самый сложный, наверное, пока что, во всяком случае, войны, когда большинство, абсолютное большинство полицейских, в отличие от 2014 года, не перешло на сторону врага, когда ни один документ, на самом деле это очень важно отметить, ни один документ из структуры МВД не попал врагу. В принципе, удалось все это уберечь, удалось все это спрятать и перенести в другие места. Когда на самом деле... В первые дни войны очень многие считали, что одной из больших проблем для нас станет организованная преступность и врыв в законе, которые могут начать шатать ситуацию и в тюрьмах с одной стороны, и с другой стороны вообще по всей стране. В принципе, то, что удалось провести огромнейшую превентивную работу, незаметную на самом деле, в абсолютном большинстве граждан, очень важно, что она была незаметная. И то, что сейчас до сих пор организованная преступность не смогла поднять голову, это, наверное, одна из самых больших заслуг всей команды Министерства внутренних дел.
Вадим, насколько то, что одно из ключевых министерств сейчас в воюющей стране оказалось обезглавленным, опасно для Украины и рискованно?
Ну, уже Кабинет министров назначил временно исполняющего обязанности министра, это начальник нацполиции Клименко. Ну, а дальше уже, в принципе, президент будет решать, кто будет новым министром.
А как долго это может затянуться, ну, вот назначение не его, а действующего министра? Есть у вас прогнозы какие-то?
Ну, это не ко мне вопрос. Здесь я, к сожалению, не готов комментировать.
Можете пару слов рассказать об Игоре Клименко? Как вы к нему относитесь? Насколько его шансы возглавить министерство велики?
Я думаю, что мне точно некорректно говорить о том, какие шансы у него возглавлять или не возглавлять Министерство внутренних дел, но то, что это специалист. Вот в том числе все то, о чем я вам говорил только что, о заслугах Министерства, это в том числе и большая заслуга руководителя нацполиции Клименко.
Ну и, Вадим, если позволите, я вам задам еще вопрос по поводу Российской Федерации. Сегодня ожидается какое-то важное заявление от Путина. Его так широко анонсировали еще со вчерашнего дня. Главарь оккупационной администрации Запорожской области Рогов говорил об этом. Песков также подтвердил. Чего вы ожидаете от Владимира Путина? Какое важное заявление он может сделать, как вы думаете, сегодня?
Ну, он уже его сделал, насколько я понимаю, уже было это заявление. То есть, в принципе, ничего особенного не сказал, кроме того, что сегодня выступал он, Мишустин, перед этим Лавров. Все они рассказывали, как всегда, о том, что они воюют с фашизмом, они воюют с неофашистами. Ну, в общем, он пробовал объяснить россиянам, почему война будет долгой и почему им нужно готовиться к затяжной войне. То есть, в принципе, все то, что сегодня они говорили, это сводится, с одной стороны, к банальностям и глупостям по неофашизме, с одной стороны, с другой стороны, о том, что Мишустин заявил, что до февраля месяца они должны поставить в армию все необходимое. И, в принципе, рассказывал о том, как оборонные предприятия будут работать в три смены и как вся страна будет счастлива от того, что война будет слишком долгой. Ну, в общем, ничего нового он не сказал, поэтому особо здесь и комментировать даже нечего, с моей точки зрения.
Спасибо большое, да, но продолжает там рассказывать еще Владимир Путин о том, что с его точки зрения проходит сейчас в Украине. Очень интересно, он трактовал события 80-летней давности, якобы Ленинград во время блокады осаждали многие представители европейских стран, вот почему-то решил подчеркнуть это впервые Владимир Путин, сказал о том, что ранее мы об этом не заявляли, из-за толерантности якобы, а сейчас вот рассказали правду о том, что вся Европа штурмовала Ленинград, пыталась заставить сдаться этот город, но не получилось. Спасибо большое вам, Вадим. Вадим Денисенко с нами был, советник министра внутренних дел Украины. Еще раз выражаем вам свои соболезнования. В России все чаще героизируют наемников из ЧВК «Вагнера», которые отбывали сроки за различные преступления, в том числе и тяжкие. Например, один из наемников, судимый за сбыт наркотиков, посмертно получил медаль за отвагу и торжественные похороны в Петербурге. А в честь осужденного за убийство официально на фасаде в саратовской школы повесили мемориальную доску. Подробнее в материале телеканала «Настоящее время».
Смотрим кадры ваших боевых действий. Мураши по телу. Какая сноровка, реакция. Вы супергерои нашего времени.
Торжественные похороны членов группировки ЧВК «Вагнера» проходят в разных российских регионах. Как правило, об их судьбе до и после тюрьмы становится известно уже после гибели в зоне так называемой СВО. Один из последних примеров. Погибший заключенный, член группировки «Вагнера» Александр Глызин из города Урай на 40 тысяч человек в Ханты-Мансийском автономном округе. До войны отбывал наказание в исправительной колонии в Свердловской области, откуда он и отправился на фронт в составе ЧВК. В местных новостях написали: «Погиб геройски». За что был осужден Александр, сестра Глызина рассказать настоящему времени не смогла.
Я не знаю, мы с ним в разных городах жили. Знаю, что срок небольшой.
Почему пошел на СВО?
Хотел жизнь начать с чистого листа, сделать что-то полезное в жизни.
Друг Глызина Евгений Хасанов опровергает информацию, которая распространялась в украинских телеграм-каналах о том, что он сидел по статье о педофилии.
Я сам с ним отбывал. Я знаю, если бы он был педофилом, я бы не говорил бы так. Он нормальный пацан. Статьи у него такие 158, 161, но никак не те сексуальные, там, не изнасилования, тем более не педофилия. Пусть земля ему будет пухом.
Минимум трое знакомых Глызина рассказали, что он сидел за кражу. В Свердловской области продолжают с почестями хоронить членов группировки ЧВК «Вагнера». Самый громкий случай – торжественные похороны Сергея Молодцова. Он был осужден за жестокое убийство собственной матери. Последний путь Молодцова провожали в закрытом гробу с почетным караулом. Уральское издание «Е1» приводит цитату из текста его приговора.
В состоянии алкогольного опьянения Молодцов СГ находился в квартире со своей престарелой матерью. Он нанес руками и ногами не менее 6 ударов в область головы, туловища и конечностей.
На войну Молодцов отправился из тюрьмы в составе ЧВК «Вагнера». В официальном некрологе о смерти Молодцова не говорится о его преступлении, но сказано о его хобби.
Сергей был творческой натурой, занялся резьбой по кости, делал фигурки Нецке, работал в ювелирной мастерской. Это стало его основной работой и призванием.
В том же ритуальном зале с почетным караулом простились с еще одним членом группировки ЧВК «Вагнера», участником так называемой СВО, 29-летним Никитой Черковым. После техникума он работал грузчиком. На церемонии прощания выступил местный глава Союза ветеранов Афганистана.
Больно и тяжело говорить, когда уходят люди. Война – это всегда боль, потери и страдания. Особенно, когда уходят молодые и юные.
Молодых и юных Андрея Петрусенко, который теперь выступает на похоронах, еще в ноябре отправлял на войну новобранцев из Серова. Об этой отправке писало местное издание «Серовский рабочий». А классный руководитель погибшего бойца ЧВК до этого был на похоронах 19-летнего военного, с которым в том же ритуальном зале прощались 3-го дня города Серова 94 тысячи человек. По данным издания «Серов Глобус», на войне погибло минимум 10 мужчин из области. В Волгограде в начале января в последний путь проводили Марка Задоркина. Мужчина воевал в составе ЧВК «Вагнера». В 2021 году он попал в новости, потому что убил своего знакомого и пытался инсценировать его исчезновение. Мемориальную доску имени погибшего Дениса Ковырзина, члена группировки «Вагнера», повесили в Саратове на фасаде школы номер 11. По информации русской службы BBC, мужчина был осужден за убийство и незаконное хранение оружия. Основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин, который лично рекрутировал некоторых заключенных из российских колоний, в декабре прошлого года публично требовал оказания всех почестей погибшим на фронте зэкам. Пригожин даже жаловался председателю Госдумы России Вячеславу Володину.
«Еще вчера я убедил Дмитрия Меньшикова, что нужно пойти и погибнуть за родину, что он и сделал с достоинством. Однако сегодня в Петербурге ему не нашли места даже на кладбище. Ситуация вопиющая.
Речь про осужденного за сбыт наркотиков Дмитрия Меньшикова, который посмертно получил медаль за отвагу. Спикер парламента Вячеслав Володин тогда согласился с Пригожиным. Его комментарий опубликован на сайте Думы.
На фронте все равны. Добровольцы, бойцы ЧВК, военнослужащие. Нельзя их разделять, и когда речь идет о памяти героев, погибших за родину.
В итоге Меньшикова похоронили на Аллее Героев Белоостровского кладбища в Петербурге.
Подписал контракт. Контракт о том, что в случае, если ему нужно будет погибнуть, он достойно погибнет. Он не нарушил контракт. Он честно погиб.
Но Евгений Пригожин публично высказывается далеко не о всех своих подчиненных, которые возвращаются из Украины грузом 200. По словам украинского руководства, ЧВК понесли большие потери во время боев за Солидар. Издание «Осторожно новости» сообщало, что частная военная компания заказывает вывоз тел погибших в Украине дальнобойщикам. За доставку груза 200 общим весом в 6 тонн компания-посредник готова заплатить 60 тысяч рублей наличными и без торга. Это $870 по текущему курсу. При среднем весе одного тела 85 килограмм за один подобный рейс могут перевозить около 70 тел.
В мировой практике после боевого столкновения выходит похоронная команда, она выходит под белым флагом и собирает тела убитых солдат. Убитых по возможности эвакуируют раненых, кто еще живой. Вот. И это считается нормальной практикой. Никто в эту похоронную команду не стреляет. Вот. Но Российская Федерация таких процедур не проводит. Они забирают уже тогда, как на Донбассе было, либо они забирают тогда, когда они уже не могут пройти, то есть в следующую атаку, чтобы идти, им надо собрать тела. Либо они просто, когда они особенно отступают, так они вообще не заявляют.
В начале января Пригожин сообщил о первой группе вагнеровцев, которые вернулись с фронта. По его словам, с них сняли все судимости. Вот как Пригожин наставлял своих подопечных, прошедших войну, которые, вероятно, собираются вернуться к жизни на гражданке.
Много не бухай, наркотики не употребляй, баб не насилуй, да? Ни граб, ни воруй, не бедокурим, милиция к вам должна относиться с уважением.
Всего, по данным экспертов, в Украину было отправлено до 40 тысяч завербованных в тюрьмах зэков.
С нами на связи спикер Объединенного командования Південь Наталія Гуменюк. Наталія, здравствуйте.
Слава Украине, витаю.
Героям слава, рада вас видеть в нашем эфире. Наталія, расскажите, пожалуйста, как прошла прошедшая ночь и что сейчас происходит на Южном фронте?
Ночь прошла относительно спокойно, если это вообще можно применять в отношении фронта. Но, тем не менее, обстрелы продолжались в начале ночи. Это Очаковское направление, там, где враг отрабатывает с Кингурнской косы. Они пытаются держать такое напряжение психологическое давление оказывать на жителей прибрежных регионов Николаевской области, потому что та часть Кингурнской косы, куда они имеют доступ, это как символ того, что не вся Николаевская область еще освобождена. Но мы продолжаем артиллерийскую работу, и это не позволяет врагу там задерживаться. Они только смеют вот такие вылазки себе позволять, когда выставляют реактивные системы залпового огня и пытаются ими атаковать. К счастью, пострадавших нет. Есть разрушение жилых кварталов, и восстановительные работы уже идут. Также, что касается ночи на южном направлении, это традиционные, к сожалению, обстрелы Никопольского района, где враг провоцирует огонь в ответ на направление Запорожской атомной станции. Также продолжаются обстрелы правобережья, и это говорит о том, что враги пытаются терроризировать мирное население деоккупированных территорий.
Наталья, если я правильно понимаю, это такие неприцельные обстрелы до Очаковского района, Никопольского района, просто куда достают, туда и бомбят, без каких-то целей, да?
Да, это абсолютно провокационная стрельба, которая открывается откровенно по жилым кварталам, по населенным пунктам. Там нет стратегических объектов, которые могли бы быть зоной такого усиленного влияния, внимания военных наших врагов, оккупационных войск.
Вы ранее сообщали о том, что Россия держит в Черном море 6 носителей калибров. Расскажите, они до сих пор там находятся? Если да, то зачем так долго они в Черном море, в открытом море?
На данный момент мы констатируем, что в море штормит, и, в принципе, нахождение ракетоносителей, в том числе, и вообще такой группировки, достаточно массивной, 16 единиц, может свидетельствовать также о том, что они испытывают определенное беспокойство в отношении нахождения их корабельно-катерного состава в пунктах базирования, потому что уже осознают, что Севастопольскому ПВО есть над чем трудиться, и они систематически приводятся в боевое положение, а это значит, что в бухтах не так уж и спокойно.
А как долго они могут находиться в открытом море, ну, исходя из предыдущего опыта, вот эти вот носители? Когда им придется вернуться в порты, или в Севастополь, или в Новороссийск, я так понимаю?
Как правило, мореходность этих кораблей и катеров составляет до 10 суток. То есть они могут находиться, автономность вернее, они могут находиться в море отдельно от пункта базирования вот такой срок. Но мы наблюдаем за тем, что, как правило, они дежурство несут неделю, и все зависит от того, какие планы на их использование у командования.
Наталья, ну и касательно запорожского направления, там проект Deep State, который следит за развитием боевых действий, отмечает совсем такое незначительное все-таки продвижение оккупантов к юго-востоку от Гуляйполя, там несколько сел захвачены, ну и сообщали, в частности, президент Украины Владимир Зеленский позавчера говорил о том, что обсудили ситуацию на ставке на южном направлении и видят, к чему готовится Россия. Есть сообщение о том, что там возможен российский удар такой большой, массированный. Вы видите приготовление к чему-то такому со стороны оккупантов именно на запорожском направлении?
Силы обороны готовы к любому развитию событий. Мы отслеживаем внимательно порядок действий врага и осознаем, что вполне вероятно, это попытка спровоцировать переключение внимания командования сил обороны Украины в целом с восточного направления вот сюда, оттянуть определенное внимание, определенные силы. И такую тактику мы наблюдали и в момент освобождения правобережья, когда они пытались таким же образом на разных направлениях прощупывать плотность нашей обороны и плотность нашей готовности к ведению активных действий. Сейчас наблюдается примерно то же самое.
Наталья, ну уточняющий вопрос. А есть понимание, какая там группировка сосредоточена? Ну, она в количественном отношении, она достаточно для каких-то активных боевых действий? Или она действительно пока что, ну, скорее сковывающая?
Сосредоточение сил на левобережье в принципе большое, достаточно мощное, и они пытаются подтягивать резервы, несмотря на наш огневой...
Пропадает у нас связь с Натальей. Наталья Гумнева, восстановились. Давайте мы вас дослушаем.
Они пытаются подтягивать резервы, несмотря на то, что мы ведем огневой контроль за всеми логистическими и транспортными маршрутами. Небольшими партиями они все-таки умудряются перебрасывать и живую силу, и кое-какое вооружение. Но мы продолжаем в таком случае отработку по уже устоявшимся пунктам базирования. То, что сейчас они подтягивают свои силы на запорожское направление, говорит о том в плане, что они достаточно серьезно воспринимают нашу готовность продвижения в этом же направлении.
Сколько там тысяч оккупантов? Можно как-то судить?
Судить можно, озвучивать нельзя. Мы знаем точно, поэтому мы с ними разберемся.
Спасибо вам большое, Наталья, за участие в эфире нашем. Наталья Гуменюк с нами была, спикер Объединенного командования Пивдень. Ну и давайте посмотрим на ситуацию на Восточном фронте, на Донбассе. Вот что там происходило в прошедшие сутки. По сообщению украинского генштаба, за прошлые сутки украинские войска отбили атаки на сам Бахмут и три точки на подступах к нему – Соль и Красную гору на северо-восток от города, Клещиевку к юго-западу. По данным Deep State, значительную часть Клещиевки агрессор захватил. Также начал наступать по линии населенных пунктов Краснопоповка, Раздольная, Веселая, штурмует Благодатная. На запад от Донецка в ИСУ отбивают атаки возле Водяного и Невельского, возле Авдеевки. Продолжаются бои за Марьинку. В Луганской области на стыке с Донецкой российские войска в очередной раз попытались наступать на хорошо известную Белогоровку. Из артиллерии, минометов и танков российские войска обстреливали Бахмут, Солидар, Заряновку, Нью-Йорк, Авдеевку, Марьинку или то, что от нее осталось, Угледар, Причистовку и всего около двух десятков населенных пунктов, в том числе те, что расположены западнее трассы Сватово-Лисичанск.
С нами Костянтин Машовец, военный обозреватель группы «Информационное сопротивление». Костянтин, здравствуйте.
Здравствуйте.
Костянтин, в последнее время начали очень много говорить и украинские чиновники, военное командование и военные аналитики западные о том, что Россия готовится к наступательным направлениям, причем даже с нескольких фронтов, вполне возможно, не исключают такой сценарий, что одновременно ударит Россия. Костянтин, как это все стало возможным, с вашей точки зрения? То обсуждали и, опять же, и Запад, да, и украинские чиновники, и аналитики контрнаступательные действия Украины весной и зимой этого года, а сейчас мы говорим о возможном ударе России. Когда и почему это стало возможным?
Ну, военно-политическое руководство Российской Федерации реализует комплекс мероприятий, направленных стратегического масштаба, направленных на то, чтобы перехватить стратегическую инициативу в войне.
В чем они выражаются? Что они сделали, да?
Да, ну, три основных, скажем так, составляющих этой стратегии. Вот, первое – это проведение мобилизационных мероприятий, то есть в результате чего появляется возможность наращивания количественного состава сухопутных войск Российской Федерации, вооруженных сил Российской Федерации. Второе – перевод государства фактически на военные рельсы, то есть там системы управления, так называемые вертикали власти, экономики, военно-промышленного комплекса, социальной, политической, информационно-психологической и других сфер государства вот, в состоянии вот, военного положения. Вот. И третье – это нанесение критического урона инфраструктуре Украины, вот, при возможности блокирования и затруднения помощи финансовой, военно-технической и других видов помощи от наших партнеров и союзников для Украины, что должно усложнить дальнейшее ведение войны Украины. Три составляющих стратегии, которые вот, они пытаются реализовать.
Разве не было понятно, что будет такой эффект, что Россия, ну, приняла вот эти вот все решения, я так понимаю, еще в конце сентября прошлого года, да, и о переводе экономики на военные рельсы, и об этой частичной мобилизации, ну, и приблизительно тогда же, в осенью, начала бомбить Россия украинскую энергоинфраструктуру, или тогда не ожидали и западные аналитики, и украинское политическое руководство, что вот эти вот три составляющие, которые вы сказали, будут такими успешными, что их Россия таки успешно реализует?
Ну, еще рано говорить, успешные или неуспешные. Вот. Почему? Потому что все определяется результатом. Это, во-первых. А во-вторых, ну, вопрос явно не ко мне. Это надо им задавать, тем людям, которые вот, утверждали, что все уже, победа близка. Там, и это самое. Ну, я никогда такого не говорил, но... Вот. Можно или не можно было, ну, знаете, это субъективная оценка.
Касательно вот этой мобилизации, уже сейчас России есть чем и кем полномасштабно наступать? Вот давайте обсудим такой, да, сценарий, который сейчас муссируется, но предупреждают вот украинские политики, в частности Владимир Зеленский, что готовится Россия силы для нового наступления. Или для этого на фронты еще нужно доставить вот этих мобилизованных с полигонов?
Ну, по моей оценке, субъективной, вот, исключительно моя оценка, вот, по сути, первая вот эта вот волна мобилизационных мероприятий, она была предназначена для, в основном, для восполнения потерь, понесенных, значит, на фронте, и частично для начала процесса формирования стратегических резервов. Вот, ну, как на мой взгляд, так пока я не вижу там создания каких-то особых откровенных группировок, там, оперативно-тактического или оперативного уровня, стратегического, тем более, что российское командование может уже вот в ближайшее время приступить к практическому исполнению этого плана. Вот. Пока они занимаются стратегической обороной и захваченных территорий, и организацией ее с улучшением, и ведут на отдельных направлениях активные наступательные действия, я так понимаю, с целью создать благоприятные, удобные для себя условия для попытки перехода в стратегическое наступление.
Касательно стратегического резерва, о котором вы сказали, я правильно понимаю, что это те мобилизованные, которые сейчас, вот в данный момент, проходят обучение на полигонах и на территории России и в Беларуси? Это они?
Это разные.
А где сейчас этот стратегический резерв? Как он, ну, что с ним происходит сейчас?
Ну, идет подготовка, оснащение, формирование в разных регионах, районах.
Мы можем вообще сейчас хотя бы приблизительно говорить о каких-то цифрах, вот и касательно призванных в прошлом году, да, вот осенью, и об этом стратегическом резерве. Сколько есть в резерве вообще живой силы у Российской Федерации на данный момент? Пока еще не объявлена вот следующая волна мобилизации, ее тоже вот сейчас анонсирует, в частности, и ГУР Минобороны Украины.
Ну, по моим оценкам, где-то около 250 тысяч человек российское командование может использовать в течение ближайшей и короткосрочной перспективы.
Это те, кто еще не вовлечен в войну в Украине сейчас?
Ну, я не понимаю, понимаете, вы спрашиваете, ну, что значит, а вот человек, который находится на учебном центре в Беларуси, он вовлечен в войну Украины или не вовлечен, как вы считаете?
Ну, я имею в виду, что не воюет, по крайней мере, на фронтах, да, вот, я в таком...
Он непосредственно на фронте может не находиться, понимаете, но он может быть вовлечен в войну. Он, например, грузит снаряды где-то там в Валуйках, или, например, стреляет ракетами по Киеву в составе зенитно-ракетного дивизиона из Брянской области. Ну, по-разному можно быть, ну, как считать, вовлеченный. Если вы имеете в виду численность группировок сухопутных, которые там действуют на территории Украины, то это одна численность. Если... скажем так, считать за действующую армию, ну, так обычно по классике жанра, по учебнику, это треть от общего состава вооруженных сил, обычно.
Касательно вот этого наступления возможного, вы говорите о том, что Россия, ну, или успешно уже сейчас перехватила инициативу на фронтах, или...
Я не говорил такого, я никогда
пытается.
Не
говорил,
она пытаться будет пробовать, но это не значит, что она перехватила уже инициативу.
Зачем она это пытается сделать? Вероятно, для того, чтобы захватить новые территории, я правильно понимаю?
Нет, неправильно. Ну, захват территории не является целью войны.
Расскажите, пожалуйста, вот зачем вот эти попытки перехватить инициативу на данном этапе? Для нашей территории, да.
Для того, чтобы достичь цели войны. Цели войны достигаются реализацией стратегии. Стратегии определенной. Для того, чтобы ее реализовать, ну, совершаются определенные действия. Вот. Действия на всех уровнях, там, на тактическом, на оперативном и в том числе на стратегическом уровне. Самым эффективным методом достижения целей то есть реализация стратегии, является проведение каких-либо стратегических действий, действий стратегического масштаба. В данном случае можно говорить о планировании организации стратегической наступательной операции. По моим оценкам, субъективным, ну личным, это не чьим-то там, а вот по моим личным оценкам, на сегодняшний момент российское военное командование не может сконцентрировать более одновременно более двух оперативно-тактических группировок войск для того, чтобы провести какое-то наступление такого более широкого масштаба, там, оперативного или стратегического. Вот. Естественно, эта ситуация будет меняться. Они будут пробовать наращивать большие силы и средства для того, чтобы провести стратегическую операцию. Это наиболее эффективный метод достижения цели, то есть перехвата инициативы. Вот. Ну, я не знаю, удастся им это, не удастся, потому что там есть несколько целый ряд траблов у них с этим вопросом. Вот. Ну, очевидно, что они сейчас предпринимают действия, которые направлены именно в этом русле, в этом ключе.
А в чем их проблема, расскажите, сейчас для того, чтобы сосредоточить ну, вот, силы и средства на определенных направлениях для наступления? Почему не получается пока?
Ну, пока не хватает у них основных способов этих средств ведения войны, в первую очередь ОВТ. Вот. Но с ОВТ вопрос отрешаемый, там все зависит от количества и способности расконсервации и снятия основных типов вооружения и военной техники с длительного хранения, вот, приведения в состояние боеспособности. Вот. Тут скорее трабл состоит в качестве этого, этих средств ведения войны. Вот. Почему? Потому что понятно, что на длительном сберегании там хранилась не первой свежести техника и вооружения. Ее надо приводить к нормальному бою, как говорят в армии. Вот. К нормальному состоянию вот, оснащать. Плюс амуниция, снаряжение, банальное продовольствие для многочисленной армии миллионного порядка, вот. Одежда, специальное снаряжение. Я уже не говорю там про высокотехнологические потребности в высокотехнологических видах оснащения и вооружения. Ну, то есть тут есть у Российской Федерации определенные проблемы. Вот, то есть согнать в какие-то организационно-штатные формы они могут много людей. Проблема состоит в том, чем их вооружить, оснастить и снарядить. Ну, одно дело, если вы, например, имеете танковый батальон на танках типа Т-62, вот, а другое дело, если вы на танках Т-90МА прорыв. Ну, то есть это разные качества. Ну вот проблема состоит в том, что как бы с новой техникой и вооружением у них по определенным типам проблемы есть. Вот постепенно, я не говорю, что сразу как бы критически, но постепенно нарастает проблема и с боеприпасами. Вот. Ну, разные там есть. Там и можно говорить о проблемах с, скажем так, с подготовкой, комплектованием, командными кадрами, с морально-психологическим состоянием личного состава. Ну, то есть ряд проблем, которые российское военное командование сейчас и военно-политическое руководство пытаются решить.
Да, но это те самые проблемы, о которых мы говорим уже, да, наверное, все вот эти вот, все это время, почти год вторжения России в Украину, о них говорится. Константин, вот интересно ваше мнение, сейчас Герасимов вернулся в статус командующего войной, вот этими оккупационной группировкой российской в Украине. Как считаете, ну вот это вот наступление российское, которое очевидно готовится, оно будет чем-то рассчитано, тот же? Чему-то научились россияне, как вы думаете?
Научились. Они постараются учесть свои ошибки предыдущие.
Как вы думаете, где возможно это наступление? Ну, я понимаю, вы не в российском генштабе сидите, да, но где логично с их точки зрения, исходя из задекларированных политических целей, нанести удар?
И если бы я передо мной стояла эта проблема, я бы сосредоточил на запорожском направлении одну группировку, другую в Курской и Белгородской области. И нанес удар где-то в район, по сходящимся направлениям, в район Павлограда, Кременчуга, где-то туда, в те края. Один вдоль левого берега Днепра, другой через Харьковскую в Полтавскую область.
То есть такие клещи, да?
Да.
Константин, а вот вы сказали о том, что...
Это соответствует положениям, скажем так, так называемой советско-российской военной школы, вот, которая однозначно требует от командира начальника, от органа военного управления стремиться к разгрому противника самым решительным образом. Самый решительный и самый эффективный способ – это проведение операции на окружение и разгром противника.
Вы сказали о том, что, скорее всего, оккупанты научились, ну, сделали выводы из вторжения большого. Как вы думаете, как теперь точно не будет, как они не будут вести войну, ну, в отличие, ну, вот, от зимы, весны прошлого года?
Как не будут вести?
Чему они научились, вот конкретно?
Ну, на тактическом уровне не научились, там, изменения в тактических приемах и способах ведения боевых действий уже ощущаются на фронте. Они там обкатывают ряд форм. Значит, штабы их и органы военного управления начали планировать немножко по-другому свои действия. Вот. Ну, вряд ли мы теперь увидим это. Выезд на парад, как вот было там в начале февраля, вот этими тяжело вооруженными неповоротливыми колоннами, в батальонных колоннах, вот продвижение без боевого хранения и это, дозорных застав. Вот. Ну, будет немножко все по-другому. Прорыв долговременного района обороны и наверняка будут нам демонстрировать россияне попытки прорвать районы обороны. Вот. И затем наращивание усилий по классике, вот в бою резервов для развития успеха в глубине оперативного построения войск украинских.
Константин, а когда это все может стать возможным? Ну, нужно же какое-то время, да, вы сами об этом говорите, для того, чтобы подтянуть и личный состав, и военную технику к фронтам. Сколько времени это займет, пока вы, я так понял, не замечаете такого формирования ударного кулака?
Нет, уже есть первые наметки, уже, это уже заметно, вот, но это самое, но я не готов вам сейчас называть конкретные сроки.
Западные партнеры Украины вроде бы зашевелились в предоставлении танков вооруженным силам Украины. Западные СМИ сообщают о том, что вполне возможно Берлин объявит о разблокировании своих новейших, поставок своих новейших танков «Леопард-2», ну то есть разрешит западным союзникам поставлять их вооруженным силам Украины. В Варшаве заявили, что это может быть около сотни танков, которые международная коалиция в пакете может предоставить ВСУ. 100 танков, какие возможности они открывают перед вооруженными силами Украины? Я так понимаю, на них еще учиться нужно, да, экипажам украинским?
Учиться надо создавать систему их ремонта, эксплуатации, обеспечения. Вот. Еще найти место этому танку в этом самом системе использования средств вооружения. Вот непосредственно на поле боя, то есть разработать методы и способы их применения, вот, наиболее оптимальные и эффективные. Ну, то есть там еще работы, ну, надо проделать достаточно много. Что касается изменений, ну, это только критерий, тут самая лучшая практика. Пока мы не видим их непосредственно на поле боя, ну, судить сложно.
Интересно ваше мнение еще, ну вот, отступили вооруженные силы Украины на западные окраины Солидара. Что дает России в тактическом, возможно, плане, ну вот, захват этого населенного пункта? Вообще что-то дает?
Ну, любой захват территории что-то дает. Ну, в данном случае это приближение передовых позиций к дороге Бахмут-Сиверск. Ну, это одна из основных окладных коммуникаций группировки украинской, которая ведет на восточном направлении, в восточной операционной зоне боевые действия. Ну, это несколько усложняет, скажем так, их и маневр силами и средствами, и снабжение предметами материально-технического обеспечения.
Вообще, мы сейчас, ну вот, следим, да, за этими боями, которые происходят на Донбассе, регулярные такие, ну, достаточно сухие отчеты с линии фронта. А вот, ну, по вашим ощущениям, где сейчас тяжелее всего на фронте? Можете какие-то точки нам обозначить? Это Бахмут, наверное, опять Угледар, вот на Донбассе продолжают они вперед пытаться двигаться?
Опять-таки, давайте определимся с термином «тяжелее». Что значит «тяжелее»?
Ну, давайте, где штурмуют, где пытаются продвинуться вперед, прорвать линию обороны?
Противник проводит активные наступательные действия в северной части Луганской области, на Бахмутском направлении, скорее это уже Бахмутско-Константиновское направление. Вот, в районе, на Донецком направлении, в районе Авдеевки, Марьинки, Песок. Ну, то есть основные сейчас активные боевые действия, связанные с атакующими штурмовыми действиями противника, они происходят на северном фасе линии боевого столкновения на фронте, вот, и в центральной части, то есть на восточной операционной зоне.
Насколько, по вашим мнению, Авдеевка в опасности такой большой? Потому что, если смотреть банально на карту, Deep State, она в таком полукольце. Сейчас там есть возможность держать оборону, как Бахмут держится?
Ну, я же не командир бригады, которая там обороняется. Есть возможность, не мне судить. Есть там возможность держаться, нету там возможности держаться. Но смысл действий тактических, да, вы правы. Противник пытается вытеснить украинские войска из Авдеевского района обороны под угрозой окружения. Он пытается прорваться севернее, не южнее, для того, чтобы выйти в район Ольгинки, там есть такое село западнее Авдеевки, вот, для того, чтобы замкнуть кольцо окружения или взять, по крайней мере, в оперативное окружение этот район обороны. Ну, надеясь на то, что украинские войска под угрозой этого перспективы окружения оставят сам город Авдеевка и ее район, прилегающими районами.
Спасибо вам большое, Константин. Приятно было с вами пообщаться. Константин Машавец с нами был, военный обозреватель группы «Информационное сопротивление». К нам присоединяется Алексей Ежак, эксперт Национального института стратегических исследований. Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
Алексей, ну вот так широко рекламировали, анонсировали выступление сегодняшнее Владимира Путина в честь снятия блокады с Ленинграда, 80-летия. Сначала Рогов об этом сказал, глава российской оккупационной администрации в Запорожской области, потом спикер Путина Песков. Начали это широко обсуждать, этот факт важного заявления, как сказал Рогов, в социальных сетях. Вот эти вот российские военные блогеры начали выражать надежду, что будет вторая волна мобилизации, что будет объявлена война Украине, а не какая-то специальная военная операция. Что это, ну, что это за тактика такая, как вы думаете? Ведь не случайно, наверное, анонсировали это важное выступление Путина. Зачем это делается?
Я не следил за новостями. Так он выступил или нет сегодня? Он что-то сказал?
Мы даже не знаем. Ну, то есть было пару заявлений, да, касательно того, что якобы штурмовали Петербург, Ленинград, вся Европа, да. Давайте его, кстати, ну вот, да, вот есть это видео, как он выступал, но пока каких-то таких заявлений серьезных, пока мы его что-то не видим.
Сейчас будет...
Нет, пока мы ничего не можем показать, да.
Ну, мне кажется, тут есть два аспекта. В принципе, если смотреть, как было все год назад, тоже очень часто что-то анонсировалось, потом оказывалось, ничего он такого не сказал. В принципе, такая практика часто. Но потом все-таки война началась. Все-таки они напали, несмотря на то, что оказалось это безумие. Они не смогут оккупировать, нет сил, но тем не менее они это сделали. Только вот последнее его заявление, уже записанное, когда он с белым носом от ярости рассказывал, будет вам декоммунизация, ну, можно было понять, что он готов вот на какие-то такие странные действия. Но поскольку здесь, я так вот смотрел его последнее видео, в принципе, белого носа у него нет, такого яростного, аж побелевшего от ярости. То есть я поэтому не думаю, что ему есть что-то такое сказать. А если что-то есть, что сказать, так об этом вообще никто не знает. Поэтому это все все больше похоже на раскрутку того, что Путин все еще контролирует ситуацию, он все еще, у него есть, как это раньше называлось, хитрый план Путина, ХПП, вот что-то у него такое есть, поэтому я в таких же загадках, догадках, что это может быть. Я думаю, это все-таки в данном случае это пиар. Пока я не увижу побелевший нос Путина на видео, я не поверю, что ему есть что сказать.
Алексей, ну вот эти разговоры, наверное, не говорят о том, что надо Путину что-то сказать, да? Сейчас ждет от него это российское общество, ну и вообще ситуация на фронтах и стратегическая обстановка. Нужно принимать Путину решение, он перед какой-то развилкой.
Да, ну его подталкивают, он, наверное, вот даже эта отставка, смена командующего Суровикина на Герасимова, она тоже прошла не Путиным, а Шойгу это все объявлял. Вообще новости шли от Министерства обороны, а администрация и Песков говорили, что это вообще вот там и спрашивайте, а тут вроде как Путин ни при чем. Но в такой ситуации действительно это видно было по пропагандистам, было видно по военкорам, что ну, они не понимают, что происходит, что это такое, и Путин должен был сказать. Наверное, да, наверное, это тот пиар по поводу того, что вот надо что-то сказать. Хотя был такой же вот неделю назад пиар очень мощный, что-то происходит в Санкт-Петербурге. Вот что-то происходит, там решается судьба войны, туда всех вызвали. Что там решалось, что там было, ну, может, было какое-то событие. Может, действительно, в камерном формате Путин там собирает разные группы влияния и ставит их на место. Ну, условно говоря, Пригожинскую вот эту вот группу там спецслужбы и военных, возможно, он каким-то образом ставит. Но я думаю, все, что он может им сказать, это то, что у него есть какой-то хитрый план. Потому что хитрый план может, ну, пока что виден только один. У Герасимова есть некий карт-бланш на какое-то ограниченное время достичь какого-то значимого результата. Но вот это единственное, что пока может быть сказано твердо, что у него есть какая-то задача, которую ну, истеблишмент военный, не лично Герасимов, должен решить, для того, чтобы Путин мог объявить победу. Ну, можно догадываться, что это такое. Ну, взятие там, Донецкой области. Может, какие-то большие операции. Может, Путину скармливают сейчас подготовку очень большой какой-то операции, большой войны, большую масштабную подготовку с мобилизованными. То есть, ну, вот это единственное, что можно твердо сказать. Что Путин еще может сказать? Ну, я просто не представляю. Я думаю, это все-таки пиар.
А вы допускаете, что может объявить он об очередной волне мобилизации? Это вообще нужно делать? Вроде этот предыдущий указ еще действует об этой мобилизации. Ну вот надеются на это блогеры, да, что вот 500 000 там или еще больше в открытую сейчас призовут для войны с Украиной.
Ну, я думаю, призывать он специально не будет. Это все может быть сделано более-менее не публично, потому что, по большому счету, мобилизация не останавливалась и не начиналась. Она все время идет. Да, указ какой-то был. Но, в принципе, это все идет. Да, оно прерывается. Нету... Алло, меня слышно?
Да, говорите, пожалуйста, продолжайте.
Да, и единственное, это прерывается ну, какими-то планами военной подготовки, потому что начался осенний призыв, сейчас, возможно, они готовят эту мобилизацию в рамках весеннего призыва. Там вот мобилизацию могут даже не объявить, но у них там есть такая пару хитрых фокусов. Один фокус называется поднятие призывного возраста. Они собирались в декабре, объявили, что поднимут с диапазона 18-27 до 21-30. А теперь оказывается, что это все будет поэтапно. Нижняя граница, она остается, а верхняя граница уже по этапу подводится. То есть этап они пару сотен тысяч дополнительно могут призвать просто весенний призыв. Плюс разные другие такие фокусы, я думаю, они как раз о том, что мобилизация может быть проведена без прямого путинского указа, что надо ее проводить. И я думаю, главное, что может сказать Путин, это что-то патриотическое. Вся страна сплотилась, Запад против нас, они там воюют с чем-то там, с мировым злом. В таком плане, я думаю, какое-то заявление будет. А что конкретно, как они будут проводить мобилизацию, они ее будут проводить. даже не объявляя, она идет, она будет проходить. Но как это будет объявлено, возможно, даже и Путин этого не будет объявлять прямо, а просто поставит такую общую политическую рамку, что Россия должна напрячься, сплотиться и всех победить.
Ну и последний вопрос, если можно так коротко, в течение минутки. Пригожин опять появился в информпространстве, заявил о том, что будут блокировать в России YouTube и преследовать за эту блокировку. Да что он постоянно появляется в политическом пространстве? Ну, на что он рассчитывает? Что это за игра, игру он ведет? Или это не игра?
Я думаю, это, конечно, игра. Он все рассчитывает на большую роль. Мне кажется, его поставили на место. Ну, объяснили, что не надо объявлять себя главным героем. Все-таки Пригожин просто часть, как они говорят, разнородной группировки российских войск. Ну, вот он часть. И то, что он переключился снова на информационное пространство, на разные заявления, говорит о том, что он, похоже, пока эту роль принял. Он не стал кричать, что он главный победитель Украины, а он переключился на какие-то другие темы. Но он, конечно, имеет амбиции, сохраняет, они никуда не делись.
Хорошо, будем следить за ним и за Владимиром Путиным. Спасибо вам большое, Алексей. Алексей Ижак с нами был, эксперт Национального института стратегических исследований. Мы идем дальше. Пропагандистский фильм «Ополченочка», который создавали в оккупированном Луганске, нашелся на стриминговой платформе Apple TV+. История женского танкового батальона, которая защищает, цитирую, «Донбасс от украинских фашистов», конец цитаты, запрещена на украинской территории, но открыта подписчикам из некоторых постсоветских стран, а также США и Аргентине. Как пропагандистский фильм мог попасть на американский стриминг-ресурс, и что в такой ситуации может сделать Украина? В студии моя коллега Анастасия Середа, поговорим с ним на эту тему. Настя, привет.
Привет.
Настя, ну ты общалась с украинскими продюсерами, представителями стриминговых платформ. Есть предположение, как такой, ну, одиозный, скажем прямо, фильм, да, и достаточно известный. Мы его обсуждали даже с гостями, как такой шедевр, в кавычках, пропагандистского искусства на оккупированных территориях. Ну вот он появился на всемирной стриминговой платформе Apple TV+. Откуда он там взялся?
Ну, смотри, в принципе, на Apple TV+ официально ответа еще не дали. Но вообще в описании создателя этого фильма значится, что его создавала Украина. Хотя 2018 год, Луганск уже оккупирован, ни о каком создании Украины, тем более такого антиукраинского фильма, не может быть и речи. Сейчас мы имеем эксклюзивный комментарий от Минкульта Украины. Они говорят о том, что уже обратились на стриминговую платформу Apple TV+ с заявлением о том, чтобы провели расследование. И говорится о том же также, что, в принципе, нам объяснили, что такие фильмы попадают на стриминговые платформы пакетом. Ну, вот, например, мы берем 100-200 фильмов вместе с классными, яркими, красочными, кассовыми фильмами. Попадает вот такой, извините, ширпотреб, который на стриминговой платформе работники не могут посмотреть в силу того, что это очень огромный кусок работы. И получается так, что вместе с классным мы получаем и такое себе.
А как долго он там висит? Есть какие-то, ну вот, по поводу этого наблюдения? И есть ли там какие-то еще, сразу догонку, вопрос, рейтинги у этого фильма, какие-то отзывы, вообще какой-то фидбэк от аудитории? Понравилось, не понравилось людям?
Понимаешь, тут объективно судить, понравилось или не понравилось, мы не можем, потому что он рассчитан, в принципе, на русскоязычную население, которое живет, например, в таких странах постсоветских или же где много русскоязычного населения. На стриминговой платформе он с 2019 года, но для украинской аудитории он был закрыт. Поэтому мы и узнали, что там эта ополченочка на Apple TV+, есть, потому что, ну, случайно совершенно узнали, потому что до этого нам он был недоступен. Его могли посмотреть в Армении, Азербайджане, Таджикистане, в США, кстати, и Аргентине. Вот, потому что там достаточно много людей, которые любят такой русский контент, российский контент, вот, он как раз был для них. Кроме этого, мы нашли там еще один фильм, это «Донбасс. Окраина», который про бои в Мариинку, и тоже, опять-таки, антиукраинский фильм. И еще один фильм уже в 2021 году, это «Санцепёк», который, опять-таки, восхваляет вагнеровцев.
Интересно, а Настя, ну вот получили комментарии от Минкульта, да, с продюсерами ты поговорила, Украина как-то с этим бороться может, насколько я понимаю, нет пока представительства Apple в Украине, да, и какой алгоритм, сколько это может занять времени, насколько трудно, ну вот, снять этот фильм со стриминговой платформы, и вообще собирается ли Украина бороться за снятие этого фильма?
Смотри, украинские продюсеры нам рассказали, что до 2022 года, до вот этого полного вторжения, не сильно волновало стриминговые платформы политические вопросы, но... Опять-таки, после того, как случилось полномасштабное вторжение, они реагируют на официальные запросы и говорят о том, что, в принципе, лучше всего действует оценка мировой общественности. Например, ты или я увидели, да, написали об этом в соцсетях, начался шквал, потом подали официальное заявление на стриминговую платформу. Хорошо, если там это решается еще и через министерство, для того, чтобы это имело еще какую-то юридическую силу. Расторгнуть контракт с этим фильмом они могут досрочно, если, например, он нарушает какие-то нравственные понятия и если там неприятный контент для какой-то конкретной страны.
Спасибо большое, Настя. Анастасия Середа была гостьей нашей студии. Обсудили внезапно всплывший на стриминговой платформе Apple TV Plus пропагандистского фильма «Ополченочка» 2018 года выпуска. Но вот Украина будет добиваться снятия этого фильма с стриминговой платформы. Наша программа заканчивается. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Александр Демченко, Александр Портян и Владислава Салкова готовили для вас этот выпуск. Звукорежиссер Дмитрий Морозов, Игорь Ицхака. Видеорежиссер Алексей Гриценко, оператор. Больше в интернете, сайт Украинской службы Радио Свобода, радиособода.орг, вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Спасибо, что были с нами. Еще раз удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».